Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя пятая Великого Поста посвящена памяти преподобной Матери Марии Египетской. Я всех отсылаю к ее житию, чтобы хорошо еще раз почитали и знали житие этой преподобной матери, которую церковь прославляет в пятую неделю Великого Поста, как приходящее празднование, поставляя нам как образец, пример борьбы со страстями, как образец исполнения, покаяния и удовлетворения правде Божией. И поскольку ведущей страстью преподобной Марии до ее покаяния была блудная страсть, и именно ее она победила решительным образом и вместе с ней угасила все прочие страсти, то сегодня мы и поговорим о этой злой, коварной, лукавой страсти, которая мучает практически всякого рожденного в женах человека. Из патриарков и житий святых мы знаем случаи, что даже дети, которые были во младенческом возрасте, в самом раннем младенчестве, буквально отняты от груди матери, унесены в монастырь мужской, и там воспитывались без единого упоминания о женском поле вообще. Тем не менее, демоны внушали им блудную эту страсть, навязывая образы женские и напечатлевая их в уме этого не знавшего не то что женщин, а что вообще существуют женщины, человека молодого. И опытный монах, отец одного такого молодого человека, юноши, поразился, удивился его рассказом о женском поле, потому что он ему никогда ни одного слова не говорил, что существует вообще противоположный пол. Он говорил, что существуют только вот монахи, вот, и все. И думал, что таким путем оградит его от этой лютой брани. Но, к сожалению, даже не знающие существования женщин, демоны внушают и рисуют эти образы, пытаясь эту страсть пробудить. И затем как-то этот отец с юношей, сыном, монахи путешествовали по нужде где-то, и юноша увидел в поле женщин, работающих там по сельскому хозяйству, каким-то нуждам. И он говорит: «Папа, отец, вот именно вот такие люди мне показывались во сне, о чем я тебе говорил ранее». Преподобный отец посмотрел, увидел, что это женщины, и говорит сыну, продолжая помогать ему: «Это монахи, но они по-другому, в другом монастыре, они по-другому одеваются, поэтому не обращай внимания». Вот. А сам про себя подумал, какое же лукавство демонов, что они даже к тем, кто вообще понятия не имеет, что существует противоположный пол, все равно прирожают блудную брань, пытаются возбудить блудную страсть. То что говорить о людях, которые живут изначально вот, как бы в обычной обстановке, когда два пола постоянно сообщаются, и понятно, что эта брань не обходит никого из живущих на земле. И если внимательно посмотреть кондакт преподобной Марии Египетской, то вот что мы здесь находим: «Блудами первые преисполнено всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися. Ангельское жительство подражающий, демоны креста оружием погубляет. Всего ради царства невеста явилась еси Мария преславная. То есть этот контакт кратко отражает суть подвига Преподобной Марии египетской. Она египетская, потому что из Египта родом. Она была даме, первая, преисполненная всяческими. То есть, что прежде она вела образ жизни, пытаясь удовлетворять всяческими доступными средствами свою блудную страсть. И только затем она обратилась и покаянием стала не только рабой Божией, а невестой Христовой, и сподобилась Его Царствия, так что удивила ангельские чины своим подвигом. И здесь как раз мы должны посмотреть на первую часть ее жизни, которая в каком-то степени повторяется у каждого из нас. И здесь притча о блудном сыне вспоминается, евангельская притча, когда блудный сын взял имущество, положенное ему по наследству, и пошел на сторону далече, где именно с блудницами, написано, расточил все это богатство, живя блудно. Тоже, опять-таки, указано, что основная страсть его была именно блудная страсть. Именно на нее он потратил все свои силы, и здоровье, и средства. И в конце концов пришел в лютый голод. То есть духовно человек, удовлетворяющий страсти, начинает голодать и мучиться по этому поводу. Поэтому мы должны знать особенности этой страсти и научиться искусству противостояния ей, затем постепенного связывания, постепенного умаления ее. И если даст Бог кому-то дожить до такого дня, чтобы полностью победить ее и получить бесстрастие по этому поводу. Если нет, то хотя бы в покаянии постоянно противостоять ей и таким путем удовлетворить Богу и стяжать жизнь вечную, потому что Писание не ложно возвещает нам, что блудники, прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Чем страшна и опасна блудная страсть? Тем, что она имеет в нашем естестве для себя опору. Дело в том, что в раю первые люди, Адам и Ева, до грехопадения не нуждались в блудном совокуплении. Оно не было предусмотрено Богом для размножения людей. Господь благословил им: плодите и размножайтесь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Но способом размножения было предложено совершенно другой, нам неизвестный, ибо это уже утраченный, как райская жизнь, так и этот способ утраченный. Это был духовный способ, когда не телесным семенем, а актом умственного воздействия Адам, или муж в последующих поколениях, осенял свою жену, и она духом мужа зачинала и безболезненно, без всяких кровотечений, без всяких других прискорбностей, блаженно должна была рожать, то есть выдавать на свет вот богоподобного человека. Такой способ был предусмотрен. И мы видим, что только на личности Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычной, Святой как бы и этот способ и осуществился, хотя уникальным, неповторимым образом, ибо не от мужа было вдохновение, не то, что о семени идет речь, а о вдохновении, а именно от Духа Святаго. То есть Дух Святый восполнил то, что не сделал Адам. Но он не просто человека родил, а Бога человека, то есть Бога совершенного и человека именно вторую ипостась. Поэтому это мог сделать только Дух Святый. Адам мог родить только себе подобного, но чистого, безгрешного человека. После грехопадения все изменилось, вся природа извратилась. И вошло в такое как бы в понятие вот, в обиход жизни людей, как грязь, нечистота. Вот часто в написании слова грязь, чистота, вот в отношении Матери Божией, Преснодевы Марии, мы слышим пречистая, чистая, пречистая. Почему? Потому что она неприкосновенна грязи блудной. То есть очень часто слово грязь и чистота, да, они оппонируют именно блудной страсти. Поэтому говорят, в нечистоте женщина, мужчина в нечистоте, значит, что-то связано с блудной страстью или с естеством, которое все равно с этим связано. И Писание нас доносит, что человек уподобился скотам бессмысленным. После грехопадения человек уподобился скотам. Но в каком смысле? Не то, что он стал скотиной вообще. Нет. А именно вот в процессе плождения и размножения он уподобился скотам бессмысленно. То есть грехопадение привело к тому, что люди стали размножаться, как остальные млекопитающие животные. Именно млекопитающие животные. Скоты. Они, в отличие от других тварей, именуются скотами. И Давид говорит, скотен дух у тебя, Господи. То есть скот, это понятно, что крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, но это именно млекопитающие. Поэтому не путайте, что вообще с другими животными, да? А млекопитающие. Вот. И они рождают детенышей блудным совокуплением, зачатием от семени, и затем рождением и воскормлением молока. И человек, увы, из великой чистоты и святости не спал вот в эту грязь. И затем Господь благословил плодиться, размножаться, но был уже вынужден заменить этот способ, который был в раю предусмотрен, на скотский. Поэтому уже одно это, что с нами случилось, должно нас располагать к самому глубокому искреннему покаянию и плачу. Хотя мы как бы и не знаем той чистоты и той красоты, которая была предназначена нам в раю, даже в деле продления рода и размножения людей. Мы этого уже не знаем. И можем это знать так, вот из рассказов, но познать, что это такое, мы не знаем. Человек, рожденный в грязи, о чистоте не может судить. Он ее не испытывал. Поэтому покаяние очень часто называется очищением. То есть борьбой, битвой за чистоту, подвигом за достижение чистоты душевной, духовной, телесной, всячески всего человеческого естества. Очисти меня грешно, Боже, очисти меня грешно, Боже, очисти меня грешно. Молимся мы и в церковных, и домашних молитвах. Значит, мы нуждаемся в очищении. И образом нечистоты в Ветхом Завете служила проказа. Поэтому исцеление от проказы называлось очищением от проказы. Это была нечистая болезнь. Вот, и как бы зримая печать вот этой нечистоты и наказание Божие. И это великое падение привело нас вот к скотскому совокуплению, и природа наша изменилась, извратилась, и Господь наложил наказание, сказал, что женщина будет влечение к мужчине, и в болях, в скорбях будет рожать, значит, детей. И мы видим, что это и сбылось, и сбывается по сей день, хотя люди пытаются всячески, всякими средствами избежать или уменьшить вот родовые боли. Но именно это и показывает, что они существуют и продолжают быть, и наказание Божие действует, пока не будет страшный суд и пересотворение мира, и восстановление человеческой природы во всей ее чистоте и полноте, которую принес Господь Иисус Христос в своей личности. И в связи с этим блудная страсть получила в нас такое великое убежище. Потому что у нас есть нужда продолжать род. Мы получили благословение Божие продолжать его скотским образом. Мы, возрастая, доходя до возраста определенного, вступаем в интимные отношения, противоположный пол друг с другом, да, хорошо, что это в браке происходит, в церковном браке, но большинство людей, мы знаем, обходятся и без брака, и идут как хотят, потому что суть-то происходит в совокуплении одна и та же. Вот. И блудная страсть здесь и имеет почву. Есть страсти, которые в человеке вообще не имеют почвы. Они просто вот, имеют наличие, мучают человека, губят его. А блудная страсть, она еще и имеет большую привязку к естественному ходу человеческой жизни. Это тяга к противоположному полу и это деторождение. И поэтому очень трудно с нею бороться. Очень трудно. И еще дополнительно трудность борьбы с этой страстью состоит в том, что эта страсть приятна для большинства людей. И Господь опустил не случайно, потому что если бы она еще была и мучительная в самом процессе, то люди бы не так и размножались бы активно. Ибо кто бы хотел бы через страдания проходить? Если бы не в болях рождали, а в болях совокуплялись, то мало же желает совокупляться. Поэтому попущено при совокуплении некое удовольствие, чтобы как-то человека притягивать к размножению. Вот на этом удовольствие и построено как бы приманка блудной страсти. Она паразитирует на природном нашем качестве, которое мы стяжали в результате падения. Потому что очень трудно отказываться от того, что сладко и приятно. И очень легко, что больно и горько. Поэтому если какая-то страсть для нас горькая, и причиняет боль, нам очень легко отказаться, но нам нет никакой заслуги в этом. Потому что мы отказываемся от того, что нам неприятно. А вот отказаться от того, что нам приятно, причиняет удовольствие, очень трудно. И это вторая проблема в борьбе с блудной страстью. И опора в нашем естестве падшем и сладо страсти. Вы слыхали, что существует такое понятие сладо страсти? Некоторые люди думают, что это любовь к сладкому конфетам, к сахару, меду, чему-нибудь подобному. На самом деле сладенькое это совсем в другом. Сладострастие это страсть как бы вот к блуду. Это особая расположенность и вот желание блудного совокупления или удовлетворения блудной страсти. Потому что можно удовлетворять и без совокупления, всякими извращениями. И эта страсть как бы имеет несколько вот, разновидностей удовлетворения, которые имеют свою степень вменения греховности. Есть извращение, то есть не законные, неприродные удовлетворения этой страсти. То есть, когда не идет реальное совокупление значит, разнополых людей естественным путем, а какое-то другое направление, но с целью удовлетворения блудной страсти. Это извращение. Это как бы целый поток направления удовлетворения этой страсти, который особо тяжел, потому что мы знаем, это и Содом, Гоморра, крестные города были наказаны за извращение, когда люди настолько уходили от Бога, от памяти о Боге, и настолько предавались этой страсти, что нарушали уже не только божественный закон, а просто даже природу свою, и распалались мужчин на мужчин, женщин на женщин и так далее. Вот. И это всегда страшно наказывается Богом, такое удовлетворение, потому что это уже противоприродное. Это мерзко, и Господь этого никогда не оставит без наказания. Есть второе направление удовлетворения этой страсти, которое связано с беззаконием. То есть оно является преступлением закона. То есть, например, прелюбодеяние. То есть, что такое прелюбодеяние? Это, так сказать, естественное совокупление с женщиной, но против Божьего закона. То есть, в самом совокуплении греха нет, ибо оно разрешено Богом. Но если ты посягаешь на чужую жену или на чужого мужа, находясь в браке, или даже без брака, но вторгаешь чужой брак, ты прелюбодействуешь. И если разводишься, по слову Господа, без каких-то особой причины, уже когда брак сам по себе разрушен, то даешь повод прелюбодействовать своей жене или мужу, и тоже прелюбодействуешь. То есть прелюбодеяние – это незаконное удовлетворение. То есть страсти – это воровство чужого по поводу удовлетворения блуда. Поэтому это грех более тяжкий, чем любодеяние, но менее тяжкий, чем извращение. Наконец, третье направление этой греховной страсти – это любодеяние. То есть это просто совокупление с противоположным полом с целью удовлетворения этой страсти, но без воровства, то есть без прелюбодеяния и без извращения. Это самое как бы меньшее из этих всех грехов, как бы, вот, направление. Но, тем не менее, оно является смертным грехом и лишает нас Царства Божия. Ибо блудники Царства Божия не наследуют. Не только прелюбодеи, не только малакии и содомиты, а и блудники. Но чем человек как бы попадает в меньшее по степени как бы, греховное направление, тем больше у него повода к самооправданию и как бы попытки постоянно удовлетворять эти страсти, оправдывая, что я же не такой, как там, ни извращениями занимаюсь, а и чужих там жен, значит, или мужей не трогаю. Значит, это простительно. То есть, прелюбодеи оправдывают себя содомитами, любодейцы оправдывают себя и содомитами, и прелюбодейцами. Говоря, мы же не такие, мы все-таки получше. Вот. Но это, если сравнивать их друг с другом, но если сравнивать с правдой Божией и законом Божиим, то все лишены Царства Божия, ибо и блудники, и прелюбодеи, и садомиты Царства Божия не наследуют по прямому указанию Слова Божия. Поэтому, конечно, мы должны как огня бегать блуда во всех видах, и особенно извращения, и особенно прелюбодеяния, но в том числе и любого любодеяния. Но здесь-то и самая трудная борьба, и известная из откровений людям, которые проходили мытарство и сообщали ныне живущим, что вот последний 20-21 век бесы похваляются, что блудное мытарство практически никто не проходит. То есть настолько эта страсть господствует в мире, что воздух пропитан блудом. Интернет, телевидение, кино, реклама, газеты, журналы, книги, романы, все стихи, музыка, все пропитано блудной страстью. Картины художников пропитаны блудной страстью. И если человек одержим блудной страстью, то к чему он не прикасается, он обязательно будет эту страсть отражать на своем творчестве. Скульптор на скульптуре, художник, рисующий игрушки, яблочки. Да? Казалось бы, ну что там натюрморт? Видишь, груши, яблоки, там сливы. На самом деле, блудная страсть будет прямо из этих яблочек и слив переходить на смотрящую на эту картину. То же самое и музыку пишущие, и любой другой вид искусства, стихи, прозу, не говоря уже о просто рекламе со всеми видами. То есть мы окружены не только как бы вот внутренней своей проблемой, этой страстью, а окружены очень сильным кольцом атаки извне. Эта страсть постоянно имеет подпитку через навязывание этих образов блудных всеми существующими современными средствами науки и техники. Научились так, что просто навязывается везде. Даже не хочешь, уж убегать блуда. И идешь, заходишь в метро, например, раз, а там на всю стену соответствующая картина, что надо успевать закрыть глаза. Называется отвернуться в сторону. Вот. Отвернуться в сторону, а там живая истота идет. И все видно. То, что не должно быть видно. Опять повод к возбуждению этой страсти и так далее. Поэтому, конечно же, Господь все это учитывает и не требует с нас такого безупречного поведения, как в прежние века. Потому что если бы сейчас он требовал как прежние века, то приходилось бы почти всех подряд уничтожать просто. Но, тем не менее, он требует от нас покаяния и исполнять заповеди, бегать блуда, противиться ей всячески до гроба. Ибо эта страсть касается всех, и младенцев, и дедушек, бабушек, и больных, хромых, убогих. Она никого не ставит в покое, чтобы не провести с ней брань. Конечно же, страдающий плотью перестает грешить, по слову Христова. Если тяжелейшие страдания, плоти, боли, невыносимые, это есть распятие. Если человек с благодарностью терпит Богу эти страдания, он перестает грешить, потому что он не может в таком состоянии удовлетворять блудной страсти. Это единственный способ защиты от этой страсти надежной. Но по разным причинам не все люди, далеко не все, могут пребывать в таком состоянии. Ибо находясь в таком состоянии, человек не может сам активно что-то действовать, служить церкви, там, и помогать людям. Он сам нуждается в постоянной помощи, является как бы обузой для остальных людей, для общества. Ибо он инвалид, тяжело страдающий человек. То есть ему хорошо, он уже ему не до этой страсти, но зато он сам по себе уже повисает. И поэтому, если все превращаться в такого, то кто же будет хлеб возделывать и прочее нужду удовлетворять. Поэтому, кого Бог посетил, благодарите и дорожите этим, потому что это самый надежный и быстрый путь, как бы связание. Это связь не победы, а связание тем, что не будете удовлетворять. Если же Господь не судил, пока распять нас какой-то лютой болезнью, болями, страданиями, чтобы связать эту страсть, то мы должны сами решительно обуздывать эту страсть и для этого изучить и требования Писания в отношении этой страсти, заповеди Божьей и советы и заповеди святых отцов. И, конечно же, с учетом нашего времени и наших обстоятельств, условий, прилагать это к себе, чтобы, в конце концов, улучшить спасение через убегание от удовлетворения этой страсти. Это делать очень нелегко, а крайне трудно, тяжело, поэтому и спастись очень трудно. И другие еще страсти нас губят. Поэтому погибель может прийти через любую страсть. Но мы сейчас говорим об этой страсти, и даже если ее одну оставить, а все остальные страсти убрать, то и в этом случае было бы очень мало спасающихся. Если бы не множество страстей, а только одна единственная страсть, блудная, была оставлена Богом, то и по ее вине погибало большинство людей. Настолько развито блудолюбие. Очень трудно, еще раз повторяю, отказаться от того, что нам приятно. На этом и строят бесы ловушку в этой страсти. Тем более, чем чаще человек удовлетворяет страсти, тем больше она насаждается. А начинается все со страстного помысла. Будьте мудры, как змеи. Змея чем мудра? Тем, что хранит голову. Знаешь, если ей голову раздавить, то она уже все, вздыхает, не может жить. А если голову сохранит, а ей там по телу, по хвосту, то она еще может потом выжить и поправиться. Так и мы должны понимать. В этом мудрость, которую Господь нам заповедовал. Будьте мудры, как змеи. То есть храните голову от помысла страшного. Опять все начинается со страстного помысла. А также от страстного воззрения, страстного прикосновения, воспоминания, мечтания, рисования картин и так далее, и так далее. Именно блудострасть, она как бы страшна еще тем, что способы возбуждения существуют разные. То есть не только через помысл и воспоминания или мечтания предприятия, да, а просто прикосновением можно возбудить эту страсть. Прикосновением к случайным, даже к лицу притворного пола. Она может вспыхнуть, как огонь. Поэтому не случайно отцы уподобляют эту страсть именно огню. И на примере монахов говорится, что если монах приближается к женщине, это как сноп сена приближается к огню. Понятно, что от соприкосновения огня с сеном происходит с этим сеном. Оно горит. И поэтому богоносные отцы для монахов придумали единственный способ. Это держать отдельно огонь от сена, а сено от огня. Поэтому все уставы монастырские в нормальные времена требовали в мужской монастырь не иметь доступа женщина и безбородый юноша. Более того, было прямое требование, если в монастырь получает доступ женщина или безбородый юноша, любой монах, спасая свою душу, может оставить этот монастырь без всякого благословения. Ибо все уже. Спасения быть не может. Нужно убегать от этого монастыря. Еще еретик, если имеет доступ. Ну, мы сейчас говорим о блудной страсти. Получается, что только ересь и блудная страсть могут выгонять монаха из монастыря или с его убежища, где он подвязается. То есть получается, что блудная страсть очень близко по своему действию с ересью, ибо она причиняет такой же вред. Инаково, но как бы в результате такой вред, погибель такую доставляет. Поэтому человек мог убегать, тем более прямо на западе бегать и блуда. Вот если это доступ. То же самое, если в женский монастырь доступ мужского пола. Теперь посмотрите на современные монастыри. Мы не говорим об отступлении, о нарушении там всего прочего, о чистоте веры. Просто по этому предмету. Только Афон, Святая гора, пока еще держит формально правило не впускать женский пол, ибо эта гора посвящена мужским монахам, да? Матерь Божия благословит. Все остальные известные нам монастыри стали проходным двором. Спокойно, когда женщины входят, останавливаются, живут, ходят на службы с монахами, вместе стоят на службах, вместе все делают. И никто не считает правил церковных, святоотеческих, никому дела нет. Прямо запрещено. Все оправдывается. Вот. И это уже наблюдалось и до революции. Эти нарушения пошли. Почему святитель Брачанинов, который вынужден был больше 30 лет быть настоятелем монастыря в Петербурге, в Сергиевой пустыне, прямо в столице, куда часто и даже и царская фамилия посещала, он все время скорбел и жаловался в сердцах, что и просил: «Господи, изведи меня в пустыню». Это же так невозможно. Потому что все время имели доступ лица противоположного пола в монастырь. И он видел вред, этот, и сдал что-то нарушение, и ничего не мог сделать, потому что это было, как бы шло от царской фамилии, и смирялся перед царем, и в то же время мучился таким положением, пока не упокоился в Николаевском монастыре до своей кончины блаженной. Такая проблема стояла в монастырях, и мы видим, по сути, что блуд уничтожил монастыри. И уничтожил их внутри, ибо современные монахи, они не суть монахи, они только люди, носящие одежду, а либо они впадают в садомию. И, кстати, если мы читаем посмертное вещание Нила Мертачила, преподобного благоносного отца нашего, то он обличал афонских монахов за мужеложство. Явившись, значит, в начале 19 века одному из афонских монахов, простецу, он грозное обличение продиктовал ему, в том числе, за садомию на Афоне. Поскольку женский пол был запрещен, то, естественно, опасность только одна у таких монахов. И бесы все делают, чтобы втянуть их, если нельзя, в такой грех, в более естественный, то они втягивают в противоестественный. И чем их еще хуже, оскорбляют и ангельский чин, и Бога, и все остальное. Поэтому беда это, как мы видим, с 18, 19, 20 века уже постигла все монастыри. И единственный путь как бы спасения в безбрака в монастыре, он по сути разрушен, устранен. И если раньше было два способа таких естественных, Богом установленных, борьбы с блудной страстью, это один честный брак и ложа нескверная, и второй это ангельский чин, то есть принятие монашества. То есть сейчас, по сути, монашеского жительства нету. И если и есть, то оно какое-то такое своеобразное, когда человек сам по себе где-то может там пытаться безбрачную жизнь вести, но именно безбрачную жизнь вести, то есть не касаться жен, или если женщина, то мужчин, и в этом все монашество как бы заканчивается. Но имея именно общежитие, монастырь, скитский образ жизни, там, или какой-то такой, то есть это практически не дано, ибо все это захвачено отступниками и блудниками в рясах, содомитами. Поэтому кто еще иллюзии какие-то питает, что может где-то пойти и устроиться, он будет глубоко обманут и обольщен. И вот эта блудная страсть, она обольщает людей именно вот этой как бы временной, кратковременной сластью своей. И вот эта любовь к этой сласти, она и выражает страстью, сладострастие. И вот это сладострастие и является наживкой на крючок блудной страсти. И человек, особенно имеющий опыт удовлетворения этой страсти, он, как наркоман, не может без повтора вкушения наркотических средств, так и блудодей его опять тянет к этому запрещенному сладкому плоду, который имеет в конце очень горькие напоения и очень большие беды наступают после удовлетворения этой страсти. И вот в этом-то состоит проблема, что людям кажется, что тут, что ж тут грешного? Бог разрешил совокупление, в принципе, разрешил. В браке это происходит, происходит, и греха нет. Кроме если там не своевременность. Вот. А то же самое совокупление, но вне брака, уже грех. То в чем же грех? Как бы человек для себя говорит, если само по себе совокупление не грех, то почему оно грех в неположенное время или в неположенном образом или с неположенным лицом? Потому и грех, что Господь это нам установил, что в этих пределах это можно, а в этих нельзя. И сопутствующей страстью для блудной страсти является страсть чревоугодия. Вот она похожа. Это тоже смертный грех. И похоже тем, что тоже приятно покушать сладкое, там приятное, вкусненькое. И вот если в меру это делать, и без пристрастия, то греха нет. И опять-таки она имеет почву в нас из-за нужды вкушать пищу, подкреплять себя пищей и питьем. Эта страсть также имеет в нас опору, как и блудная страсть. И она злоупотребляет на нашей нужде пить и есть, и прибавляет от себя вот эту страстность, когда мы не просто вкушаем по нужде, а с пристрастием и нарушаем и меру, и своевременность, и количество, и качество. И грех, опять-таки, получается не потому, что вообще вкушать грешно. Это нелепо говорить. И Господь кушал, и апостолы, и все святые вкушали, и пили, и вино пили. И все это было вовремя, и это было богоугодно, и не грешно. А грех начинается там, где идет своеволие, и нарушение закона Божьего или церковного устава, или там, монашеского устава и так далее. То есть, и вот это нарушение является грехом, беззаконием, преступлением. То есть, когда человек переступает через какой-то предел, это преступление. Если он нарушает закон Божий, это беззаконие. Поэтому все слова Писания к беззаконникам, преступникам, они относятся именно к этим людям, которые так поступают. Но помимо такого, как бы, внешней градации этого греха, более тяжелая проблема встает как бы во внутреннем человеке. Допустим, человек принял верой и страхом Божьим родил себя и внешне все выполняет положенное. То есть не подвигается на совокупление с запрещенными лицами, запрещенными способами, там, не своевременно, то есть посты его не трогает, праздники большие не трогает, там, даже положенные, да, в семейной жизни. Вот. И все это он соблюдает, допустим. И хочет покаянием уходить Богу, очиститься, сподобиться жизни вечной. И вот даже если все это внешне нашу жизнь правильно обуставить в отношении к блудной страсти, то тут-то только и начинается вот как бы в внутреннем человеке открываться сила и погибельная мощь этой страсти. Оказывается, внешне это только как бы отвлечение. Потому что она кроется внутри нас, в сердце, эта страсть. И даже если мы телесно ее не удовлетворяем, то она может удовлетворяться сердечно. Это называемое прелюбодейство сердцем или блудяние. И Господь в Евангелии обозначил эту проблему для нас, сказал, что «а я вам говорю, кто воззрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть только через воззрение с похотью на лицо прежнего пола человек включает эту блудную страсть в сердце своем, и сердце уже прелюбодействует и подлежит осуждению от Бога и, естественно, изгнанию из рая. Или невпущением в жизнь вечную. Даже если телесно человек не блудит, то сердечное прелюбодеяние достаточно для погибели. Но если человек не остановит внешнее, он никогда не дойдет до решения проблемы в сердце своем. Поэтому ограждение от внешних всех падений, а именно как бы в духовном языке, грех блудодеяния, прелюбодеяния и содомские грехи, они называются падением. Если человек украл булку хлеба или там какую-то ткань или денег или чего-то, какую-то вещь, это еще не называется падением. Если он там тоже что-то не так согрешил в другом виде, это еще не называется падением. Но если он пал в блуд, или прелюбодеяние, или содомию, это называется падением. То есть настолько степень этого греха как бы тяжкая перед Богом, что оно как бы падением, и тут же вспоминается наше общее падение всей природы. И вот это грех, падение, допустим, Божьей помощью кто-то во внешней жизни своей уладил и твердо держится спасительных пределов. Но внутри блудная страсть живет и будет проявлять себя и мучить. Особенно это будет заметно для делателя покаяния и делателя Иисусовой молитвы. Вот именно через призывание имени Божьего с целью покаяния открывает для себя человек силу блудной страсти, которую он уже не хочет, которую он не удовлетворяет и не хочет удовлетворять внешним путем, деянием, которую он, может, ненавидит уже, которую он мучается, если она его беспокоит. Но, тем не менее, он находит в своем естестве, в своем сердце, находит это рабство этой страсти, пленение этой страсти, и видит свою полную беспомощность самому своими силами избавиться от нее или хоть как-то связать ее. Человек познает себя в покаянии и приходит к такому познанию. Увы, и эта страсть, этот смертный грех глубоко насажден в его естестве, в его падшей природе. И вне зависимости, как во внешнем он проявляется, внутри он очень цепко сидит в человеке и диктует, и требует своего удовлетворения, или проявляет себя против спасительных действий, против вызывания имени Божия, против сокрушения, умиления и других духовных качеств, деланий. Блудная страсть встает с таким возмущенным зверем. И через кровь противится делателю в его делании. Об этом учат святые отцы, в частности, вот близкий к нам святитель Игнатий Брянчанинов, четко излагает учение о крови, что страсти, через кровь действуют любые страсти, сребролюбие, тщеславие, гордость, но особенно блудная страсть. И поскольку наше сердце тричастное, и мы, верхняя часть, это сила словес, или где дух помещается, и средняя часть, и нижняя часть, и нижняя часть как раз похотная часть, средняя сила желания. Так вот, если внимание всего-навсего в молитве Иисусовой опустить ниже, то через давление на сердце именем Иисуса могут происходить пагубные вещи, которые никакого отношения, конечно, ни к имени, ни к Богу не имеют, а только к нашему неправильному действию. То есть само давление будет возбуждать блудную страсть. И формально мы призываем имя Божие, а в реальности воспаляемся сильной блудной бранью. Настолько, что надо просто бросать все и бежать, охлаждать себя или там каким-то образом, просто чтобы успокоить это разжение. Потому и называется это блудное разжение. То есть вот именно, опять-таки с огнем сравнение идет, что оно разжигает так, как вот горит просто все, и надо именно чем-то охлаждать, заливать, успокаивать. Вот. Настолько сильно действует. И удивительно то, что это происходит не через рассматривание картинок порнографических или подобно саморазжение. То понятно, что это греховное саморазжение существует, и люди, к сожалению, этим занимаются. Вот. А речь идет, что человек занялся спасением, покаянием, молитвой, но он может себя разжечь несомненно сильнее, чем те, которые будут искусственно пытаться через всякие картинки себя разжигать. Те бы рады были такое разжение получить, да у них не так получается. А вот на молитве она, как разъяренный зверь, это быстро встает, и кровь буквально бурлит. В сердце появляются буруны. Если никто еще не испытывал, так еще вас предупреждаю, это еще впереди предстоит вам пережить. Если будете серьезно заниматься молитвой, вы обязательно переживете период, длительный причем, мучительный период, когда будет все разрушаться внутри вас, все доброе, благое, вами задуманное, будет разрушаться блудной страстью, которая будет в сердце производить сильнейшее движение крови, вызывая вот такие буквально вот как вот буруны. Когда вот, вот видите, как вода там если сильно с чем-то закручивает, да, каким-нибудь, вот когда сбивают, скажем, миксером, да? Видели? На кухне хозяйка. включают, и вот так вот там жидкость. Точно так происходит в сердце. Блудная страсть, она буквально и только кровью. При этом состояние очень неприятное, мучительное. И очень часто оно падает на нижнюю половину и возбуждается уже то, что и не должно было бы возбуждаться. Вот. И надо быть этому готовым и сразу же гасить. И даже свидетель Надя Бочин советует полотенце с теплой, в смысле с комнатной температурой воды прикладывать, чтобы охладить на сердце. То есть, бывает сейчас техническая ошибка, что слишком большое давление на сердце оказывается. Вот. Либо неправильное внимание держит чуть ниже положенного. Либо какие-то другие еще причины есть. Но тут же надо это даже такими физическими средствами гасить, плюс поклоны с Иисусом молитвой и против блуда, именно против страха. Господи, помоги и отрази. И после этого, даже когда мы отразим этот натиск, еще какое-то время, как вот воздух в квартире, да, вот, легко испортить каким-то зловонием, но очень трудно потом, долго надо, все что-то подгорело, надо, очень долго надо открывать все окна, двери, выветривать там всякими благоуханиями, заполнять, там, проходить ладаном, чтобы как-то убрать. Вот так происходит с нашей душой. Эта страсть, насколько она кажется сладкой, настолько она в результате оказывается мучительной и мерзкой. И потом очень жуткое состояние причиняет нашему естеству, и душе, и сердцу, и уже как бы действие прошло, но последствия, вот эти состояния еще очень остается какое-то время, мучает, и человек, конечно, внимательно еще хуже ее ненавидеть начинает, и понимать, насколько она пагубна по своим последствиям, и как она обманчива, так сказать, в своем обольщении. И дальше она будет нападать вот, на делателя молитвы и покаяния время от времени именно через сердце. Через сердце. И это будет происходить неожиданно. И когда и в голове, говорится, никогда и не держал, и ни одного помысла не допускал, и вдруг возбуждается просто из сердца вот этим кровяным движением, и ты только фиксируешь, и опять исповедуешь: «Господи, прости, вот оно, ничего не могу, опять не хотел, ничего не понимаю», а она выходит, и опять только исповедовать, исповедать Богу, и чувством ненависти как бы ограждаться от нее, и вычищаться покаянием и плачем, если возможно, слезами из плача омывать. Это единственное, что угашает эту страсть сильно. Это истинное плач, истинные слезы с этого плача, потому что никаким другим средством угасить ее практически невозможно. Конечно, обуздание тела, разумное питание необходимо, но, как пишет Лестничник, видел я людей, подвижников, которые измождили себя постом, бдением, и все равно блудная страсть их сильно мучила. А видел, которые упокаивали себя питанием и, тем не менее, смирением достигали победы или связания этой страсти. То есть тут как бы чисто телесным подвигом ее победить невозможно, тем более телесным подвигу всегда присуще тщеславие, оценка, а это заведомое поражение. А вот смиренное умоление Бога о помощи и полное понимание, осознание через опытное познание, что эта страсть сама по себе не уврачуется, и что мы не имеем никакой силы, возможности что-то как-то ее связать или умолить, или даже уже очиститься, избавиться, а достичь бесстрастия тем более. Сами по себе мы этого не можем. Только нужна особая, значит, Божья милость, особая благодать Божия, чтобы избавляться от этой страсти мало-помалу. И когда она станет для нас проблемой во внутреннем человеке, тогда это будет новый этап борьбы с этой страстью, тогда мы начнем подвязаться о очищении сердца от блудной страсти и как бы в полной мере узнаем ее пагубность, уже ненавидя ее. И на этом как бы этап, на этом периоде борьбы со страстью мы познаем в очередной раз полную свою немощь, полную неспособность, и будем ее исповедовать. Потому что эта страсть удивительно действует вот мучительно в этот период, когда мы себя внешне никак не возбуждаем, и даже нижняя часть нашего естества нас не беспокоит долгое время, но сердце постоянно прелюбодействует, время от времени пребывает в огне блудной страсти, и мы ходим с ней в сердце своем, и она нам мешает молиться, она удаляет нас от Бога, и мы этим мучаемся, переживаем, исповедуем, но какое-то время ничего не можем сделать, кроме как познавать полное свое рабство этой страсти. И это тоже полезное и важное познание и научение. А если мы и не дошли до этого, то и не думайте, что вообще начинали с ней бороться. Это во внутреннем человеке. Здесь вспоминаем слова апостола, что кровь и плоть Царства Божия не наследуют. В применении блудной страсти это особым образом проявляется. Плоть, плоские помышления, помышления о плоти, совокупление с плотью, похоть, да? Понятно, что какое Царство Божие может быть для таких людей? Но и кровь, которую, через которую страсти возбуждают, бурлят, когда человек уже отказался от плотского, своим произволением, своей волей, своим выбором, своей веркой, все, Господи, ненавижу эту страсть, не хочу никакого там незаконного совыпления, ничего, не хочу ни думать, даже не мечтать. И, тем не менее, кровь продолжает лишать этого человека Царства Божия, потому что она работает на страсть, а не против нее. И наша задача не отчаяться в этот период, а подвигом покаяния и призыванием имени Божия достигнуть следующего этапа, когда кровь вернется в свои естественные пределы и будет только лишь по организму разносить то, что ей положено для поддержки организма. Но она не будет задействована страстями и прежде всего блудной страстью. Потому что если мы победим блудную страсть, то и все остальные страсти нам будет легко победить, которые через кровь действуют. Потому что блудная страсть наиболее как бы имеет доступ через кровь, то легче будет те страсти, которые не настолько в нас имеют основания, как вот блудное и чревоугодие. И пища тоже через кровь, знаем, распространяется. И поэтому не зря чревоугодие поддерживает блудную страсть, а блудная страсть – чревоугодие. Это как бы очень близкие к поддержке страсти, поэтому ведя борьбу с блудной страстью, не забывайте, что надо и чрево обуздывать свое. Поэтому не случайно Господь сказал, что этот род демонов некоторые ничем не сходит, только молитвой и постом, понимая под постом не только воздержание в пище, но и плач, сокрушение прежде всего. Вот. Но и в том числе и пост на телесное удовлетворение в пище, питье, сне, совокупление положено, если это в браке. То есть и здесь идет воздержание, или как бы доводить воздержание через пост устанавливается на все наши естественные и разрешенные даже Богом удовлетворение наших нужд телесных, ну а мы держим в строгих пределах, обуздывая, чтобы они служили телу, но не страсти. удовлетворяли нашим нуждам, но не удовлетворяли нашим страстям. Мы боремся не с телом, мы боремся со страстями. Это подчеркнул Батюшка Серафим Саровский, чудотворец, что и в каноне Андрея Кристова, что и тело свое, как брата своего, погубил. Вот. Каин убил Авеля, и вот тут, как бы мы, убивая свое тело, в духовном смысле, мы грехами, страстями, мы грешим так же, как Каин, убивая своего брата. Вот поэтому мы боремся не с телом, а со страстями, душевными, телесными, со страстями, которые губят нас. Это основа нашего делания. Все направлено в борьбе со страстями. И мы видим на примере Преподобной Марии Египетской, как она это совершила. Конечно же, ее подвиг уникальный и неповторимый по конкретному воспроизводству ее деяний. Но по отношению ее к страсти и к страстям, блудной страсти к чревоугодию, это образец для всех. Мы видим, что самое главное в борьбе со страстью блудной и другими страстями – это решимость. И здесь, на ее примере, встает еще один важный вопрос, или важное такое наблюдение, как связана блудная страсть и крест Господень. Вы, наверное, не задумывались об этой связи. Так вот, блудная страсть напрямую противостоит кресту Христову. И, соответственно, наоборот, крест Христов противостоит блудной страсти. Мария, до покаяния, удовлетворявшая блудной страсти, проходя мимо храма, хотела поклониться кресту, ибо в этот день был вынос креста, праздник кресту был большой, и она захотела просто зайти, и ее сила невидимая не впускала, отгоняла. Почему? Потому что ничего общего не может быть у удовлетворяющей блудной страсти и с распятым на кресте Господом. Это прямо противоположное. Ничего общего быть не может. Поэтому запомните, если вы сознательно удовлетворяете блудной страсти, вы лишаетесь крестной силы. Для вас крест становится бездейственным, и ваше крестное знамение ничтожным, ничего не производящим. Бесы не боятся, они ругаются и смеются в вашем крестном знамении. Крест на вас не работает. Хоть обвешайтесь вокруг всеми крестами, самыми святыми и дорогими, ничего не будет работать, потому что вы исключаете себя удовлетворение блудной страсти. Лишаетесь крестной силы. Какой закон? Поэтому сами решайте, что вы хотите. Чтобы как бы вернуть утраченное, она обратилась к Матери Божией с покаянием, с плачем, умоляла, была допущена ко кресту, и после этого резко изменила свою жизнь. То есть через крест, через доступ к кресту человек меняет свою жизнь, отсекает блудную страсть и идет на подвиг, распятие. Идет на крест, чтобы не вернуться к блуду. И мы видим, как Мария Египетская ложилась крестом на землю, когда ее мучила страсть, она теряла сознание от противостояния этой страсти, но не подвигалась на удовлетворение. И крестом противилась, вплоть до того, что тело свое в форме креста ложило, противилась этой страсти и победила ее. Хотя она боролась не столько же, сколько она ей удовлетворяла, 17 на 17 лет. 47 лет жизни в пустыне, она 17 лет сначала связывала ее, и только 30 лет потом уже пришел прирост духовный. Тоже такой закон. Чем больше вы удовлетворяете блудной страсти, тем больше времени вам понадобится на ее умоление, связание и очищение от нее. Поэтому опять это от вас зависит. Решимость от вас зависит. И чтобы крестная сила была с вами. Еще, что важно напоминать себе в борьбе с блудной страстью, и в вырабатывании правильного отношения ненависти к ней, отвращения к ней, это вспоминать слова апостола, который говорит о совокуплении с блудницей, например, говорит для христианина. Почему это недопустимо? Потому что мы уды Христовы. Мы имеем в себе Христа через крещение и через причащение святых таинств. То есть реально имеем в себе живущего в себе Христа. Должны иметь. И поэтому, если христианин идет, совокупляется без закона с блудницей или с блудником, если это христианка, что она делает? Она Христа пытается совокупить с блудницей. Он или он. И получается страшный грех. Страшный грех. И об этом апостол говорит. Неужели я это сделаю? Ну, как бы обращаясь к нам, ну, как бы через обращение такое, чтобы я возьму и пойду, и Христа буду совокуплять. Да не будет этого. Вот это служит дополнительным таким очень мощным фактором для удержания. Да. Все время помнить, что мы не просто какие-то обыкновенные люди, язычники, там, безбожники. Мы христиане, нас чаще всего Христа. И поэтому все, что мы не делаем, нами или Христос прославляется, либо хулится, и оскорбляется, унижается. А этот грех сугубый. Если в неверии человек совокупляется беззаконно, это тяжкий смертный грех, но это одно. Но когда он уже крестился, вошел в церковь, а идет делать так же, как будто он безбожник, неверующий, то есть бесстрашно, то он уже грешит сугубо тем, только что попирает за обеты, крещение, там целая цепочка страшных грехов, но тем, что он Христовые уды делает удами блудничьи. Ибо апостол подчеркивает, ибо совокупляясь другой плотью, то есть одна плоть есть. То есть этот закон срабатывает и при беззаконном совокуплении. Одна плоть образуется. И виновником служит данный христианин, который пытается сделать невозможное. Христа сделать одной плотью с блудницей. Чистейшего, святого Бога соединить с блудницей. И, естественно, он не может это сделать Христа, но он как бы через собственное совокупление делает это унижение, оскорбление и в тяжкий грех впадает. Это страшнее, чем просто в неверии совокупление. Настолько это страшный грех, что он имеет вот эту составляющую против Христа. А когда человек кается, он забывает об этом упомянуть. Он испытывает это как естественное какое-то там нарушение. Ой, батюшка, каюсь там, поползнулся там, например. И епитимия накладывается за блудное совокупление. На много лет люди раньше отлучались. Причастие это показывает степень греха этого. Но никто не говорит, батюшка, а я же Христа оскорбил, унизил этим. Я же Христа пытался с беззаконным совокуплением сделать одной плотью. Как же это? И это должно прийти в сугубое сокрушение, сугубый плач. И как бы покаяться не просто, а вот еще и как бы куда он был поставлен и куда он не спал. И это нужно себе тоже напоминать, убеждать. Страсть умаляется только лишь при всяком ей противлении. А противление ей, это любой страсти, и в частности вот блудная страсть, оно должно быть по всем направлениям. И в уме, и в обуздании чувств, обоняния, сознания, всех наших чувств телесных, и зрение, хранение особенно, и бегать блуда, то есть любой возможность, где только появляется угроза. Не только падение, а именно малейшее уклонение. Если вы можете бежать от этого, То есть картинка, выключил, переключил другую программу, выключил, вырубил, там, нет, на тот сайт залетел, тут же закрыл глаза, вырубил. То есть бегать везде всегда, где только появляется мысль. Это закон. А от того, чего нельзя убегать, если внутри в сердце уже оно возбуждается от неправильных дел, не молитвы, или просто когда страсть противится нашему покаянию, нашему стремлению к Богу, здесь мы вступаем в борьбу. Уже никуда не деться. Тут не убежишь от этой борьбы. В мучительную, длительную, напряженнейшую, труднейшую борьбу за свое спасение. Вот. И черпаем силы у таких святых, как Мария Египетская и другие, которые победили эту страсть. Читаем, призываем на помощь, просим Господа, Матери Божией и этих святых помочь нам в борьбе с этой страстью. И да сделает с нами Господь эту милость, чтобы эта страсть не закрыла нам доступ в вечные небесные обители, в вечную блаженную жизнь.